Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и профессор Соловей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Юлия. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Ужасно приятно вас видеть. Я не забываю, прошу не забывать, во-первых, подписываться на канал профессора Соловья, который, как всегда, есть ссылки по описанию. Во-вторых, не забывать подписываться на наш собственный скромный Латынина ТВ, делиться ссылками, ставить лайки и, естественно, задавать вопросы. Но у нас сегодня необычный стрим. Мы давно хотели поговорить о вечном, а именно о литературе и кино. О том, какие книжки следует читать, какие фильмы следует смотреть и почему это следует делать. Поэтому сегодня у нас абсолютный мораторий на политику. Валерий Дмитриевич, вы как-то взялись, назвались груздем, так что полезайте в кузов. Какие книжки важно читать и почему?
Да, я с удовольствием поделюсь своими представлениями об этом, но я сразу хочу предупредить, что не стоит воспринимать то, что я скажу, или то, что вы, Юлия, скажете, как настоятельную рекомендацию. Это то, что основано на личном опыте, и личным опытом чтения как раз хочу поделиться. Я думаю, что у нас с вами, Юлия, более-менее схож, потому что когда я научился читать, это, кстати, произошло не до школы, это произошло именно в школе. Спустя полгода обучения грамоте я вдруг обнаружил, что я читаю очень бегло, лучше всех, наверное, в классе, и вдруг я для себя открыл литературу. Ну, сперва это были сказки, а когда мне было, наверное, лет 9, может быть, чуть-чуть более, я прочитал «Трех мушкетеров», они мне попались. Благодаря библиотеке родителей, это была, наверное, такая типичная советская библиотека, может быть, больше, чем обычная, потому что там стояло множество подписных изданий, естественно, подписных изданий русских классиков, советских классиков, я, можете вообразить, я читал, я запоем читал забытых, ныне совершенно забытых советских классиков. Ну, и я удивлялся, но я это не очень понимал. Мне казалось, что если это опубликовано, в этом есть какой-то смысл. Я эту дурную литературу читал. Ну, благодаря тому, что были и западные классики, и русские классики, я прочитал очень много. Это было чтение взахлеб. Оно было совершенно не систематизированное. Я могу сказать о себе, ну, наверное, это опыт, опять же, еще повторю, характерный для очень многих людей моего поколения. Помните знаменитая фраза Евгения Онегина? Ей рано нравились романы, они заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Да, вот именно так это и происходило. Чтение было обильным, не систематизированным, но благодаря этому чтению я, в общем, как выяснилось потом, спустя, может быть, 10 лет, я познакомился практически со всей классикой. Или с большей частью классикой. Причем я читал все, там, детективные романы, взахлеб читал, приключенческую литературу, серьезную литературу. Когда началось половое созревание, уж извините за такие подробности, я открыл для себя Мопассана. Вот я читал Мопассана и, ну, узнавал кое-что о физиологии, в том числе. Представьте, это все происходило в крошечном городке, я бы сказал, даже в местечке. Правда, это не штетл, то есть не еврейское местечко, это было, наверное, именно такое галицийское местечко. Население всего 10 тысяч человек. Один кинотеатр из всех очагов культуры. В этом местечке был всего лишь один кинотеатр, он был у меня за домом, назывался он юбилейный. Его построили, как раз открыли к 50-летию Октябрьской революции. То есть развлечение, кроме игры в футбол, походов на водохранилище, там было большое водохранилище, и чтения было, более никаких не было. Вот так я стал читать и сохранил эту страсть, наверное, на всю свою жизнь. Теперь о том, что кому посоветовать. Я обнаружил уже спустя десятилетия, что те книги, которые были очень хороши в одном возрасте, они были прекрасны и произвели на меня очень сильное впечатление, совершенно не оказывают никакого впечатления, когда вы их перечитываете. Ну, я думаю, что это, опять же, характерная черта. То есть важно прочитать важную книгу или нужную книгу в нужное время. Очень важно. Какие книги были для меня важны? Вы знаете, на самом деле, когда я пытался для себя составить список, он оказался очень-очень коротким. Вот скажем, на мой интеллектуальный интерес, на интерес к истории и интерес, я бы сказал, превратиться из студента в академического историка, первостепенный импульс оказала книга Германа Гесса «Игра в бисер». Причем, обращаю ваше внимание, дело в том, что я вот упомянул уже, что я жил-то на Украине, и я читал и на русском, и на украинском. На английском я тогда не читал. Но это здорово расширило мои читательские горизонты, потому что на украинском языке издавалось довольно много литературы, довольно много. Причем в очень качественных переводах. Я могу сказать, что когда я читал «Игру в бисер» в переводе на украинский, я не знаю, кто перевел, я запамятовал фамилию. Но это ничуть не уступало знаменитому переводу Апта. Вот в переводе Апта, да, уже на русский язык, я прочитал «Игру в бисер» значительно позже, могу сказать, не только не уступало, но там в «Игре в бисер» есть, если вы помните, приложение стихотворения Йозефа Кнехта, написанное им самим. Так вот, вот эти стихотворения были переложены на украинский, с моей точки зрения, гораздо на украинском, давайте лучше так, на украинском они звучали гораздо лучше, чем на русском. В них была поэзия, а не ходульность, которая только и ходульность присутствовала в русском варианте, в русском переводе этих стихотворений. Вот «Игра в бисер» — это, безусловно, была очень важная книга, потому что она пробудила мой интерес к интеллектуальным студиям, к академическим, но одновременно и предопределила восприятие этих интеллектуальных студий. Но, Юлия, я думаю, что вы понимаете, о чем, поскольку вы ими занимаетесь, я уже прекратил заниматься как ученый, а некую иллюзорность этих студий. Это действительно игра в бисер. Действительно. Это очень занимательно, когда вы сводите концы с концами, когда у вас появляются какие-то после изучения источников, вы обращаете внимание на детали, на которые все до вас пропускали, а это очень часто, кстати, бывает. Очень часто некоторые вещи, находящиеся на поверхности, никем не замечаются. Никем. И вы выстраиваете какую-нибудь зубодробительную, если хотите, так я ее назову, гипотезу. Она служит, значит, основанием для какой-то теории. И потом вы рады, как ребенок, что вы можете свести концы с концами и превратить это в некую концепцию. А насколько цена эта концепция, имеет ли она отношение к действительности или нет, вы знаете, мне кажется, уже порой бывает не очень важно для увлеченного человека, для увлеченного ученого. Особенно это характерно именно для, ну, даже не особенно, это характерно именно для гуманитарных дисциплин, для социогуманитарного знания. Потому что тут еще есть одна особенность социогуманитарного знания советской эпохи. Оно было именно игрой в бисер. Оно не должно было быть прикладным, очень важно это понимать. Оно могло использоваться, особенно история советская, так называемая история КПСС, которую я некоторое время тоже изучал, будучи студентом университета, в качестве инструмента социализации, да, инструмента пропаганды или пропагандистского оружия, но никогда, никогда историческая наука, ну, по крайней мере, советская историография и историография Компартии не использовалась в качестве практически значимых инструментов. То есть инструмент, даже, я не скажу, как познание истины, прикладные инструменты. Прикладными вещами занимались закрытые или полузакрытые учреждения. Помните, был такой, ну, собственно говоря, есть и сейчас Институт научной информации по общественным наукам.
Очень
Никогда
хорошо
вам не...
помню. И книжечки помню, сборники вот эти
Вот,
вот. Особенно
реферативные
они любили
сборники.
переводить в 80-х, 70-х годах. Они любили тогдашних философов, всяких Дериду и так далее, переводить.
Да, они переводили, делали рефераты, делали резюме. Это все предназначалось, в частности, в том числе для советского и партийного руководства. Да, что я не хочу сказать, что советские руководители были напрочь отрезаны, это очень важно понимать, от некого социогуманитарного западного знания, ничего подобного. То есть те люди, которые работали, скажем, в ЦК КПСС, они понимали его важность, что это знание необходимо. Вопрос в том, что не очень понятно, куда они его могли приложить. У меня было ощущение, что они читали это, кое-что понимали, но никуда не прикладывали, и оно оставалось в Туне. Я не знаю, возможно, те, кто занимался защитой безопасности СССР, я имею в виду разного рода идеологические управления, в частности, Филипп Денисович Бобков, возможно, они могли к этому знанию подходить инструментально. Ну да, институт еще научный, это самый, институт общественных наук. Вот была Академия общественных наук, где готовили, ну это были курсы переподготовки для, в частности, секретарей по идеологии, для ряда партийных руководителей среднего звена. Но одновременно при Академии был институт общественных наук. Это, знаете, была такая, я бы сказал, полуподпольная лаборатория для подготовки коммунистов из стран третьего мира. Причем эти коммунисты учились в этом институте под псевдонимами очень часто, поскольку они в своих странах были на нелегальном положении, ходили в париках и в гриме. Это вот я знаю достоверно. Так вот, я к чему отклонился? Кстати, эти рефераты неоновские продавались на черном рынке за немалые по советским временам деньги. Там пятерку это стоило. Ну, знаете, там какой-нибудь бестселлер вроде Дрюона, наверное, стоил около 5 рублей. А вот эти, значит, ротопринтные издания. И с одним моим знакомым произошла следующая история. Он подозревался в диссидентских настроениях. И в 80-м году, да, в 80-м, за несколько месяцев до Олимпийской игры, когда за Олимпиады в Москве, когда компетентные и некомпетентные органы получили указание зачистить Москву от диссидентов, значит, от тех, кто может совершить провокации разного рода там самоподжоги или какие-то листовки, что-то передать иностранцам о нарушении прав человека, значит, моего знакомого провели обыск. И у него увидели, на полке стояли вот эти вот реферативные сборники. И неоновские, кстати, да. Но было написано, что Москва там, никакой вам не посев, не грань, ничего подобного. Значит, и когда... А почему-то, а поскольку у него собирались пьянки часто, то, значит, органы компетентные, они предполагали, что там целый уже кружок такой. Ну, не организация, конечно, но уже, наверное, вот как легальные и нелегальные марксисты, помните, изучали литературу в начале 20 века. Значит, приехали люди туда на трех или четырех черных «Волгах», то есть в изрядном количестве. Ну, это я уже с его слова описываю. Значит, они обыскивали, увидели вот эти сборники. А говорит, вот молодой человек, как вы дошли до такой жизни? А он был, естественно, ночью там не один, а с какой-то подругой, алкоголь, значит, курево. И вот дошли до такой жизни тогда, типа развратная, моральная. Говорит, вы посмотрите, что написано. Москва, там, значит, 1979, да, 79 год, а ему, значит, человек в строгом костюме, представляете, ночь, это где-то 3-4 часа ночи, человек действительно в сером костюме, с уставшими умными глазами, как в фильмах про чекистов их изображали, и говорит, не молодой человек, я, говорит, смотреть не буду, я боюсь таким, как вы, стать. Стать таким, как вы. Совершенно замечательная фраза. Она стала для меня очень ценным воспоминанием и, как-то я бы сказал, очень многое объяснила в человеческом поведении, особенно в поведении тех, кто защищал тогда и защищает сейчас, в кавычках или без кавычек, безопасность. Так вот, это очень длинное отклонение, я понимаю, но оно абсолютно необходимо для того, чтобы еще раз пояснить, гуманитарное, социогуманитарное знание в Советском Союзе было игрой в бисер. Видимо, поэтому книга Гесса «Игра в бисер» произвела на меня такое сильное впечатление, но я ее настоятельно рекомендую любому человеку, который решил встать на этот тернистый путь овладения социогуманитарным знанием. Вне зависимости от того, где он учится, в каком вузе, я имею в виду профиль, точнее, профиль подготовки, это в высшей степени интересная и увлекательная книга, но, к сожалению, совершенно безрадостная. Она совершенно безрадостная. Вы понимаете, что все ваши усилия, по большому счету, обречены. Я стал, естественно, уже в университетские годы читать разного рода академическую литературу, как я уже отметил. Это было увлекательное чтение, но как-то благодаря Гессе я смог его поставить или положить, или рассматривать в правильной перспективе. в перспективе того, что это увлекательно, но, неприменимо и, возможно, не нужно. Возможно, не нужно. Более того, вот спустя десятки лет, я бы сказал, наверное, несколько лет всего тому назад, поняв, даже не поняв, узнав, какие механизмы движут политикой, ну, там, благодаря работе у Горбачева, я кое-что видел и наблюдал, и я бы сказал, главное, люди со мной, бывшие члены Политбюро, охотно делились воспоминаниями, потому что мне было искренне интересно, как все это работало, как принимались решения, на основании каких критериев, каких мотивов. И это меня еще раз убедило, ну, честно говоря, в бестолковости значительной части социогуманитарного знания. И привело, я бы сказал, к некоторому, не то что разочарованию, а к некоторому смирению. Ну вот, да, мы пишем книги, эти книги читаются, мы дискутируем, обсуждаем те или иные концепции. Ну, цена всего этого, наверное, не очень, к сожалению, высока. Как, наверное, кстати, по-моему, Гессе принадлежит фраза, что мудрость – это понимание относительности всех духовных ценностей. Вот. Ты понимаешь, что все эти ценности относительны. А теперь, переходя условно к современности, я
А степного
сейчас
волка,
читаю...
маленький вопрос. А степного волка
Я
не
читал
порекомендуете?
«Степного волка», да. «Степной волк», я бы сказал, был проникновением в эпоху, в определенную культурно-историческую эпоху. 20-е годы, Германия. Смысл мне этого романа стал понятен, не романа, повести, прошу прощения, в 1990-е годы, когда что-то похожее, инфляция всего, действительно, инфляция ведь в данном случае не в материальном, не в денежном отношении, а инфляция всей системы ценностей происходила в постсоветском пространстве, ну и в России. Я бы сказал, даже не просто инфляция, а разрушение всего и вся. Всех кумиров, всех столпов, на которых зиждился Советский Союз, и выросли целые поколения. И это была катастрофа для людей. Я наблюдал, допустим, своих старших коллег по Академии наук, историков. Да, я, по счастью, был молод, там 30 лет всего в 90-е годы. Можно было еще много чего понять, узнать, и, если хотите, даже перестроиться. И я понимал, какое чудовищное, не просто разочарование, а крушение испытывали они. Помню, я беседовал с британскими коллегами, тогда уже открывались, занавес железный уже опустился, я помню, в 1989 году я первый раз поехал не за границу, а именно в ту западную заграницу, в Великую Британию. Это был, конечно, ошеломляющий опыт. Я помню беседы со своими британскими коллегами, беседы по поводу того, как советские историки изучали Британию. Это очень интересно. Не как британцы изучали Советский Союз, а именно как советские историки изучали Британию. И вы знаете, при всей вот этой вот англосаксонской сдержанности, которая на самом деле сочетается с иронией и сарказмом очень часто, британцы за спиной очень саркастичны, чрезвычайно. Особенно за спиной иностранцев. Я думаю, что любой, кто в Британии живет, это знает и замечает, по крайней мере. И вот они мне сказали, уж не знаю, почему они прониклись откровенностью, то ли потому, что мы выпили пиво в пабе, то ли потому, что мы к пиву добавили по порции виски. И они сказали, вы знаете, это очень милые люди, но они вообще ничего не понимают в британской истории. Ровным счетом ничего. Я представляю, думал тогда я этим людям уже за 70 лет. Сказать им в глаза это сейчас никто не скажет. Это безусловно. Но это было бы в конце концов не просто невежливо, это было бы, наверное, опасно с точки зрения психического здоровья, здоровья этих людей. И вот такое, значит, разочарование. Разочарование, да? Сейчас я читаю меньше литературы, чем прежде. Хотя чтение мое стало очень, я бы сказал, таким странным. Вот, допустим, я сейчас читаю книгу, знаете, вы, наверное, посмеетесь. Она называется «Структурные техники анализа разведывательных данных». Серьезно.
Но почему?
Структурные
Это зависит от
техники.
содержания.
Да, в высшей степени интересно. Ну, хотя, в общем, поскольку там нет примеров, ну, по понятным причинам из этого издания примеры были удалены анализа, то получается, что большей частью я это уже знаю. Но, тем не менее, систематизация в данном случае очень важна. Что касается, собственно, беллетристики, литературы, есть, мне кажется, в России несколько писателей. Ну, выдающийся писатель – это, конечно, Алексей Слоповский, покойный. К сожалению, покойный. И я очень рад и признателен своей подруге, которая меня с ним лично познакомила. Это было совершенно замечательное знакомство. И я проникся к Алексею еще, наверное, большим уважением, чем когда я читал его книги. Я, кстати, хочу
Явление
сказать, что вот
Христа в
есть...
обезьяннике.
Да, вот книгу Слоповского... Неизвестность, да, неизвестность. Я думаю, что стоило бы включить в любой курс отечественной истории. Потому что это лучшее погружение в отечественную историю, лучшее, чем любой учебник и чем любое научное исследование. Потому что оно эмоционально гораздо сильнее. Потому что это роман. Это потрясающий роман. Не только этот. Ну вот Алексей Слоповский таков. Жаль, он ушел безвременно, он бы мог еще много написать. Я думаю, что это, наверное, самый крупный был российский писатель последних 2 десятилетий. Я не хочу... Вы знаете, когда человек умер, о нем можно говорить откровенно. Никогда вы не услышите столько откровенности, как во время защиты, столько хорошего, точнее, во время защиты диссертации, и, я думаю, вы помните, Юля, и на похоронах. Ну, если это ваши похороны, то вам уже все равно. Вот сейчас у меня на столе лежит, знаете, книга. Я очень люблю читать Юзефовича. Вот, Юзефович, «Поход на Бархото». Блестящий, с моей точки зрения, стилист. Но и мне еще нравится, я бы сказал, меня вовлекает увлеченность Юзефовича и в жизнь своих героев, и в географию, где его герои находились. В частности, Монголия, допустим, Якутия, когда он писал о
Барон
Пепеляе.
Онгин.
Да. А Барон Онгин вообще потрясающая вещь.
Я
Я
всем
помню.
рекомендую, это одна из
Да.
лучших вещей, конечно. Вдруг ты открываешь историю России, которую ты вообще никогда не знал, и...
Совершенно верно. Вот это не то, что другая перспектива, это другой мир. Это другой мир. И я могу сказать, что его биография Унгерна оказалась настолько впечатляющей, что я знал группу людей, которые прониклись, значит, этими идеями. Они провели, вы можете вообразить, Юля, это были 90-е годы, в музее Маяковского, я бы сказал, под сенью, под крылом ФСБ, они провели вечер памяти барона Унгерна, совершенно
90-х
такого
годах, ради
права.
бога.
Да, право радикального содержания. По нынешним мечтам, по нынешним временам это вообразить даже невозможно. Просто невозможно вообразить. Я помню,
Валерий
когда я
Дмитриевич,
там был.
извините, ради
Да.
бога, буквально маленькая ремарка. Может быть, наши
Прерывайте.
слушатели не все помнят. Я напомню, что барон Унгерн – это один из героев российской гражданской войны. Причем, во-первых, он сражался со стороны белых, но не просто со стороны белых. Он был человек, который был таким паназиатом, то есть он считал, что вот Россия – это часть Азии. Это вот как раз то, о чем написано стихотворение Блока «Скифы».
Да.
Соответственно, он сражался в Монголии. Соответственно, несмотря на то, что, понятно, барон фон Унгерн – это немецкая фамилия, и такой он был, конечно, фашистствующий элемент, я бы сказала, с фантастической храбростью. Например, однажды он занял занятый красными город, просто в одиночку въехав в этот город. Красные увидели, что страшный барон въехал, решили, что, естественно, с ним несметные толпы, и разбежались. Так он в одиночку взял город. Валерий Дмитриевич, потрясающую книгу
Спасибо.
Юзефовича передаю вам.
Да, это очень важное уточнение. Еще Унгер был, конечно, потрясающим визионером. Понимаете, когда читаешь Юзефовича, да, происходит невольная романтизация героя. Но там в конце его книги приведены тексты его приказа. Но они же тексты ужасающие. Потому что барон знал только одну меру наказания – расстрел. Расстрел.
Как
Ну,
стрелков.
перед расстрелом еще помучить. Перед расстрелом еще помучить. Но сама книга потрясающе интересна. Потрясающе. И я помню, когда я был на этом вечере по памяти, значит, барона Унгерна, я просто организаторам вечера где-то за месяц до этого подарил эту книгу. И вот когда они ее проникли, прочитали, они прониклись, решили организовать вечер. Я сидел со своим тогдашним приятелем, который работал в конторе. Он как раз вернулся из командировки, и он говорит: послушай, я вот смотрю на зал, да, здесь, говорит, по крайней мере 20%, это, говорит, мои сослуживцы. Говорю: слушай, а что они в таком количестве пришли? Нет, говорит, не, конечно, не по долгу службы, зачем? Им просто это интересно, им это нравится. Им это нравится. И мне стало понятно, что им нравится, когда мне рассказали, что согласно исследованиям, проведенным во время Второй Чеченской войны и после Второй, по итогам Второй Чеченской войны, каждый пятый офицер, по крайней мере спецслужб, находившийся в Чечне, демонстрировал явные садистские склонности. То есть до военных действий они не замечались, они же проходили отбор, в том числе психологический. Во время войны эти склонности проявлялись явственно. И, кстати, тогда же как раз я познакомился вот с упомянутым вами Игорем Стрелковым-Гиркиным. Он, кстати, командовал, чтобы возглавлял райотдел ФСБ в Веденском районе, в отчине Басаева. Вот Игорь возглавлял. Так вот, я знаю, что местное население боялось его больше, чем самого Шамиля Басаева. Вот такая у него была репутация. И когда я оказался в компании, куда должен был Стрелков прийти, мне мои друзья сказали: слушай, тут придет чувак, ты, говорит, веди себя с ним осторожнее. И спросил: он что, контуженный? Ну, я имел дело уже с контуженными, с людьми, у которых был ПТСР. Они говорят: нет, он просто очень опасный. Он говорит: очень спокойный, но очень-очень опасный. Ну, я потом понял, да, что они имели в виду. И потом, значит, Стрелков Гиркин уже возник, появился на горизонте уже в 2014 году. Ну, я, в общем, я уже тогда представлял, чего от него можно ожидать. Так вот, значит, Юзефович, да, о котором я только что сказал. Еще мне очень нравится то, как пишет Валерий Былинский. Он не так известен, как Юзефович, но он автор, по крайней мере, двух романов, замечательных, с моей точки зрения. Один роман «Адаптация». Мы тоже с ним знакомы, с Валерием. Не хочу сказать, что это дом дружба, но мы знакомы и поддерживаем какие-то отношения. Это вот то, что касается литературы. Но, честно говоря, вот, Юля, я сейчас ищу от литературы, наверное, чего-то другого. Я не ищу ответов на те вопросы, которые меня занимали, допустим, когда мне было 14 лет и, может быть, 20 лет. Я знаю, что литература не может дать ответов на интересующие меня вопросы. Их надо искать в других местах. Я хочу получить от литературы отдохновение и успокоение. Я перечитываю Набокова. Причем, честно скажу, мне совершенно все равно, какого Набокова читать. Потому что, когда я читаю его, ну, это лучший стилист русской литературы, Набоков, безусловно, лучший, я настолько погружаюсь в то, что он пишет, что скольжу, помните, как в одной песне, по волнам моей памяти, я просто скольжу по волнам слов. И это меня успокаивает, это вводит меня в медитативное состояние. Чтение Набокова, я получаю огромное удовольствие. Иногда я получаю такое удовольствие от поэзии. Ну, поэзия, к сожалению, с поэзией я знаком хуже, чем с литературой, я имею в виду, чем с прозой, прошу прощения. Потому что, ну, наверное, в тот момент, когда надо было читать поэзию, я для нее еще не был готов. То есть моя душа еще не была настолько чувствительной. Сейчас я читаю поэзию с удовольствием. И, кстати, с удовольствием же упомяну одного российского русского поэта, Андрея Новикова-Ланского, по-моему, один из лучших сейчас современных поэтов в России. Совершенно потрясающий человек, совершенно потрясающий. Вы знаете, как будто из другой эпохи. Вот, ну, если вы с ним пообщаетесь, то вы поймете, что я имею в виду. Ну, он, конечно, хорош как поэт. А познакомились мы
Валерий
с ним как
Дмитриевич,
раз на поводу литературы. Да.
пользуясь своим, что называется, административным положением, я очень советую почитать моего отца Леонида Латынина. Это действительно потрясающий поэт, один из последний поэт Серебряного века, как его часто называют. Тоже
Я
будете скользить по
слышал
словам.
такие оценки, но его я читал только кусками, честно скажем. Ну, еще раз, это уже, знаете, недостаток, или точнее, это отсутствие систематичности моего как раз литературного, ну, давайте назовем это литературное образование. Так вот, к чему, вот, чтобы перейти, наверное, все-таки к диалогу, Юлия, а то я думаю, что я утомил уже наших зрителей, к чему я веду?
Не-не-не-не, я, например, про
Хорошо.
Белинского ничего честно не знала, сейчас даже набрала
О, да.
смотреть. В
Высший
Днепропетровске
степень.
родился. Русский
Что?
писатель.
Да,
Русский в
Валерий
Днепропетровске
Белинский.
родился.
Он, да, из Днепра, да. Там его папа, он, по-моему, сейчас папу, я не помню, папа там еще, или он перевозил его. Брат, по-моему, в Днепре у него живет. Ну, он русский писатель, именно русский писатель, и с моей точки зрения очень, ну, то талантливый писатель. И человеку очень интересный. Знаете, не всегда талантливые писатели интересные люди. Вот Слоповский, да, покойный, был очень в высшей степени интересным человеком, в высшей степени интересным, остроумным и парадоксальным собеседником. Это было так здорово слушать его, особенно когда он рассказывал о некоторых своих замыслах, которые он, к сожалению, так и не успел реализовать. Так вот, я к чему веду? Каждый способен получить от литературы очень много, очень. Вопрос в том, что он хочет получить. То, что он хочет получить. Кто-то хочет получить отдохновение, развлечение. Это вполне себе, мне кажется, достойная цель. Кто-то хочет помучиться проклятыми вопросами русской жизни. Но я, допустим, Достоевского сейчас не перечитываю. Я объясню, почему. Очень тяжело. Я когда и в лучшие времена-то его читал, я испытывал почти физическую усталость после того, как я прочитывал, я читаю чрезвычайно быстро, при этом не упуская ни деталей, там, ни подробностей. Когда я прочитывал, допустим, там, около 100 страниц, и физическую усталость я испытывал. Его очень тяжело читать. Да, я понимаю, необходимо. Поэтому я, к сожалению, его... А вот Чехова, да. Чехова я готов перечитывать, потому что это грустная усмешка над пошлостью жизни. Жизнь в России остается все такой же пошлой. Я бы сказал, она стала еще гораздо гаже, чем, наверное, в начале 20 века. Вы сможете получить в литературу все, что вы хотите. Не ставьте только слишком больших перед собой целей. Это первое. И второе. Второе – это непременное условие первого. Слушайте, научитесь читать. Я вот серьезно. Научите своих детей читать. Читать не электронные книги. У меня, да, лежит всегда электронная книга. Дело в том, что я учился читать на других книгах. Дело в том, что чтение электронных книг и обычных книг, оно вырабатывает разные типы нейронных, формирует разные типы нейронных связей. Это очень важно понимать. И именно чтение бумажных книг формирует тот тип нейронных связей, который необходим для стратегического мышления. Я просил своих студентов, конечно, это было вопиющее в пустыне, да, вы понимаете, что читайте каждый день хотя бы 15-20 минут. Неважно даже уже что. Понимаете, то есть там формировать список чтения из 100 произведений, из 200 произведений, я не считаю нужным, я просто говорил, читайте. И мы с женой очень радовались, когда увидели, что наш сын читает. Причем читает не то, что мы ему там подкладываем, мы его не приучали к этому. Поскольку мы всегда читали, то есть он вырос, что называется, в читающей семье, это повлияло, бытовая социализация повлияла на него. Что он читает, это уже его дело, могу так сказать. Главное, что он читает. И я, это очень большое достоинство. Поэтому постарайтесь читать. Люди, которые читают книги, особенно толстые книги, всегда будут управлять людьми, которые не выходят за пределы интернета. Это я могу гарантировать. Я видел, как организовано обучение в элитарных американских университетах. Я видел это. И там эта зависимость очень хорошо заметна. К сожалению, и это мрачный итог, наверное, моих размышлений, галактика Гутенберга рассыпается. То есть то здание, тот фундамент, на котором человечество ну, росло и развивалось с 15 века после изобретения, открытия книгопечатания, он, конечно, уже начинает рассыпаться. И мы переходим в другую культурно-историческую эпоху. Это на наших глазах уже происходит. Это происходит с нашими детьми, с нашими внуками. Я сожалею об этом, но я понимаю, что это абсолютно неизбежно. Это произойдет, как в свое время, к сожалению, пал Рим. И этот великий Рим, Рим литературы, Рим чтения, я бы так назвал его, да, культура чтения, он, конечно, рассыпается. Я очень-очень об этом сожалею. Юлия.
Вы знаете, вот одна вещь меня, я подумала, когда вы говорили, у меня было в детстве и в юности, конечно, вот ровно такое же ощущение, что вот сейчас я прочту еще одну книжку, и вот в этой книжке все будет сказано, и вот в этой книжке мы все поймем.
Окончательные ответы на окончательные вопросы. Да.
Да, и в какой-то момент ты понимаешь, что нету такой книжки, в которой сказано все, но это не значит, что книги не надо читать, потому что важна именно совокупность прочитанных книг. И это очень характерно, кстати, в сказках, потому что в сказках книга обычно выступает как такой волшебный предмет. Я даже помню, есть русские сказки, в которых человек добывает книгу как волшебный предмет. И ее надо изорвать, растворить в водичке и съесть, или на ночь положить под подушку. И тогда она будет творить какие-то чудеса. Вот нету книги в том смысле, в котором есть слово «библия». Да? Напоминаю, что по-гречески «библия» – это на самом деле просто книга. Потому что вот считал, что вот есть вот эта вот книга «Библия», которую тебе достаточно прочесть, и все ты будешь знать. Берегитесь людей, которые не читают, берегитесь людей, которые прочли одну книгу. Особенно, если это книга «Библия», Тора или Коран.
Эти люди считают, что они превзошли все. Я думаю, с этим мы
Да, вот да, они
сталкиваемся.
все знают.
Они
Если они
знают уже
прочтут вторую,
ответы.
они впадут в задумчивость.
Да, ну зачем даем себя в грех вводить и читать другие книги, конечно.
Слушайте, вы меня изумили тем, что, во-первых, я могу сказать, что, конечно, «Три мушкетера» тоже одна из моих любимых книг, и вообще такая архетипическая книга, я бы сказала, для российской и русской культуры. И очень характерный пример того, что когда нам говорят, что вот одни нам говорят, что русская культура своеобычна, другие нам говорят, что русскую культуру надо отменить. Но ведь это как раз очень хороший пример, что у русской культуры самой по себе не существует, потому что, как в романе Джоан Роулинг, все настоящие культуры грязнокровки, все настоящие культуры впитали в себя много. И русской культуры, советской культуры без европейской не существует, потому что мы росли не на Брусков и даже не на Лермонтове с Пушкиным. Мы росли и на Вернее, Дюма, на
Абсолютно верно,
Гессе.
абсолютно. Да.
И возникает вопрос, а как это вот их тоже отменять, потому что это же на них все равно.
Нет, ну, российская культура – это, конечно, одна из версий европейской культуры. Она неразрывно вписана в европейский контекст. Ну, хотите, я бы сказал, такой, знаете, в широком смысле, в контекст глобального севера. Потому что, допустим, как вы без Марка Твена представите русскую литературу? Ну, никак вы ее не представите. На самом деле никак. Социализацию вы никак не сможете представить без Марка Твена. Ну, это как минимум, да. А Джека Лондона. Вот на меня в подростковые годы очень сильное впечатление произвела проза Джека Лондона. По понятным причинам. Героическое жизнеутверждение. Довольно экзотические сюжеты, но экзотические, может быть, для жителей условно Техаса, Оклахомы, а для того, кто живет на севере, а Россия большей частью, это северная, я бы сказал, большей частью своей территории это северная страна. Все это довольно хорошо понятно и жизненно. Поэтому, да, отменить, точнее, вычеркнуть. И, в свою очередь, российская культура напитала европейскую культуру. Да, вот я упомянул Чехова в нашей сегодняшней беседе. Ну, достаточно посмотреть его собрание сочинений, где под каждым в примечаниях приведены указания на прижизненные переводы тех или иных рассказов и повестей. Посмотрите. Это не только, естественно, европейские языки, это всегда еще, почти всегда, это еще японский язык, как минимум. Как минимум. То есть русская культура, и это одна из высоких культур, действительно одна из высоких. И вы знаете, что меня всегда удивляло, по большому счету? Но ведь Россия страна, которая находится и всегда находилась в довольно неблагоприятных условиях. Довольно неблагоприятных. природно-климатических условиях, я бы сказал, что в стесненных поэтому условиях экономической жизни. Если, допустим, посмотреть книгу Милова, у него это был такой историк российского крестьянства, русского даже крестьянства, я бы сказал, великий пахарь в историческом контексте, великорусский пахарь в историческом контексте, то вы с удивлением для себя обнаружите, что в XIX веке, по-моему, во второй половине XIX века, я сейчас могу там, половину или треть не точно указать, но тем не менее, вот рацион пахаря, то есть человека, занимавшегося тяжелейшим физическим трудом, тяжелейшим, составлял меньше 1800 килокалорий. Это, понимаете, что это всего ничего, если не меньше. Я, опять же, могу и цифры сейчас не точно назвать, но я помню, что он был, этот рацион был ужасающе мал, ужасающе мал. И вот в этих условиях создается государство в северных пустынях. Как? Каким образом? И вообще государство нехилое было создано, честно скажем. Это стало понятно в XIX веке. Ну, даже с конца XVIII века это уже было заметно. Когда Россия стала вторгать, и все-таки не с Петра, я думаю, что с Екатерины, с Елизаветы, Екатерины, когда Россия стала вторгаться в европейскую политику, превратилась в фактор европейской политики. И создана высокая культура. Очень немного стран в мире, которые смогли создать и государственность, и высокую культуру. Очень немного. И Россия одна из таких стран. И вот это меня всегда удивляло, и я стою, знаете, в некотором недоумении. О. Как это могло случиться? Это некое, с моей точки зрения, чудо. Да, но это чудо произошло благодаря очень позитивному влиянию, очень позитивному и значительному европейской культуры. Но, тем не менее, на этой скудной русской почве вырос свой цветок. Да, это цветок национальной культуры, очень своеобразный порою, тем не менее, довольно, мне кажется, изощренный, и, в общем, он оказался влиятельным. Да, нельзя будет отменить русскую культуру, нельзя будет отменить русский язык. Другое дело, что сейчас они поставлены в иной контекст. Вот контекст, историка, точнее даже политический контекст, очень сильно влияет на оценки. Это безусловно, потому что люди вообще существа контекстуальные. Наши оценки критически зависят от контекста. То есть дело даже не в том, какую наблюдательную позицию мы с вами занимаем. Мы можем стоять на одной и той же позиции, просто сам ландшафт начинает перед нами меняться. И то, что было скрыто, вдруг выходит на первый план. Ну или равным образом может произойти наоборот. Ну, еще раз я повторю, слушайте, читайте книги, по возможности толстые книги, хотя бы 15-20 минут в день. Попробуйте приохотить своих детей к чтению книг, детей и внуков. А приохотить их можно только единственным образом, если не видят вас с книгой. Если они видят вас с книгой, то тогда шансы на то, что они сами возьмут в руки книгу, будут гораздо-гораздо выше, чем если просто вы им будете говорить о пользе учения и переводить массу нравоучительных сентенций и сомнительных аргументов. Только личный пример прокладывает путь к чтению. Как, в общем, я думаю, прокладывал Юлия нам с вами. Когда вы растете в семье, где читают, ну а как? Советская семья, да, более или менее интеллигентная, это была чрезвычайно читающая семья. Возможно, потому и одна из причин, что других развлечений не было. Ну, не смотреть же телевизор, согласитесь, да, это было убогое зрелище. Театр, он был доступен только жителям крупных городов, да и театр был тоже ограничен. Театров было не так много, то, на что стоило сходить, этого тоже было не так много. Поэтому оставалось лишь чтение от нашей бедности, я бы сказал. Да, бедности и даже нищеты. Но, тем не менее, вот эта литература, в том числе, кстати, советская литература писателей деревенщиков, писателей почвенников и городской роман. Кстати, я помню, что недавно перечитывал Трифонова. И вы знаете, ну, вообще-то, как бы сказать, некоторые эмоции сейчас мне вполне узнаваемы. Вот. Равным образом, как вот с удовольствием я первый раз прочитал Домбровского «Факультет ненужных вещей» во время перестройки. А сейчас, ну сейчас, год назад я взял его. Ну да, «Факультет ненужных вещей». Иначе, институт юриспруденции права в России сейчас не назовешь. Факультет ненужных вещей. То есть вот такие созвучия обнаруживаются. Ну, Домбровского, да, я с удовольствием перечитал. Равным образом, как и Трифонова. Хотя это эмоциональная нагрузка. Эмоциональная нагрузка. И я замечаю, что с возрастом ты начинаешь все-таки себя беречь от чрезмерных эмоциональных нагрузок. Ну, что ты их уже испытал. Переживаний было много, жизнь непроста, а впереди ожидает еще более, это просто знаю, еще более сильные потрясения и тяжелые испытания. Поэтому тебе хочется немножко себя поберечь. Поэтому вот я читаю Набокова. Когда я читаю его, я плыву. И действительно впадаю в медитативное состояние. Это так здорово. Помню, мой покойный батюшка с этой целью использовал Гегеля. Он брал Гегеля. Вот. Гегель заковырист. Совершенно заковырист. Значит, он читал несколько страниц Гегеля на ночь. После этого засыпал сном младенца. Ну, вы знаете, он продвигался. Он продвигался в чтении Гегеля. Я не берусь судить, насколько он его хорошо понимал, но он говорил мне, что его это увлекает. И как-то он втянулся. Ему вот хочется читать Гегеля. Помните, когда, по-моему, французы предложили перевести Гегеля на французский язык. Ну и обратились к нему с просьбой, что вы не могли бы изложить свою систему, да, Гегелю или Канту, по-моему, все-таки Гегелю. Значит, чуть-чуть покороче, понятнее и лучше вообще на французском. Ну, французский язык, вы помните, это был лингва франка Европы вообще-то. Значит, и Гегель, или, возможно, Кант ответил. Мне очень нравится афористичность ответа. Моя система не излагается ни кратко, ни понятно, тем более она не излагается на французском языке. Ну, просто потрясающе. А вот Чехов прекрасно переводится. Прекрасно переводится, и он внятен, мне кажется, всем языкам. И Чехов вот знаменовал тот, знаете, переход от великого романа, когда заканчивалась эпоха великого романа, в общем, она по большому счету закончилась, наверное, в первое десятилетие 20 века, к рассказу. Да, вот если по поводу рассказов. Знаете, на меня свое очень сильное впечатление произвел один рассказ Хемингуэя. Я считаю, наверное, это один из лучших рассказов вообще в мировой литературе. «Недолгое счастье Фрэнсиса Маккомбера». «Недолгое счастье Фрэнсиса Маккомбера». Да. И можете представить, вот один из моих знакомых, находящийся сейчас в длительном заключении, по облыжному совершенно обвинению, он поделился со мной, значит, написал, что он прочитал в тюремной библиотеке вот рассказ, причем он не знал о том, что я очень высоко ценю этот рассказ, и что этот рассказ произвел на него оглушительное совершенно впечатление. «Недолгое счастье Фрэнсиса Маккомбера». Совершенно замечательная, с моей точки зрения, вещь. Очень многое проясняет. Не ставит точки над «и». Я не думаю, что есть хотя бы одно литературное произведение, которое способно было бы поставить точки над «и». Но многое проясняет. Ну вот, мы говорили с вами до этой передачи, что литература утеряла свою роль. Искусство, которое дает универсальные ответы на глобальные вопросы. Больше уже ни у кого, ни у чего такой презумпции нет. Мы можем получить какие-то частные, наверное, ответы. Мы можем получить эстетическое, эмоциональное удовольствие от хорошей литературы. Действительно, мы его получаем. Но получить ответы, а тем более на сакраментальные вопросы русской жизни, нет. Уже более нет. И это ограниченность. Это ограниченность вообще любой литературы. Юлия?
Ну, вот тут, между прочим, некоторые наши слушатели упоминают и мои романы. Алексей Федосеев пишет: читать больше нечего. Быков, Сорокин, Глуховский, Латынина, может быть. Тоже спасибо. Я бы вот что хотела сказать, что оттолкнуться от ваших замечательных слов о том, что люди, которые читают романы, всегда будут править теми людьми, которые сидят в интернете. Потому что именно романы нам, хотя, казалось бы, это выдумка, позволяют прожить 1000 жизней, 10 000 жизней. Вот те, собственно, человек, который прожил 10 000 жизней, всегда будет иметь преимущество перед человеком, который крайне примитивен. И не случайно в этом смысле, смотрите, как сейчас культуры делятся. Сейчас культуры делятся на те, которых отменяют разные деколонизаторы. Причем это совершенно не касается только российской культуры. Да там бегают какие-нибудь в Америке и говорят, что Манхэттен надо вернуть индейцам, и все деколонизаторы. Кто-нибудь там в Англии свергает памятники, соответственно, там требует деколонизировать Израиль и так далее. И обратите внимание, что культуры делятся на великие культуры прошлого, которые всегда правили человечеством, и которых требуется свергнуть и отменить, и культуры, которые, простите Господи, я честно скажу, на самом деле не существуют. Потому что когда нам рассказывают, условно говоря, про великую африканскую культуру, которая... Ну, знаете, это часто в ТикТоке бывает, встает какой-нибудь человек и говорит, мы, африканцы, изобрели все и основали Японию. Это он говорит без всякой иронии, и не совсем понятно, как с ним спорить, потому что просто это бездна невежества не поддается спору. Так вот, именно представители того, что не существует, если вас пытаются отменить, значит, вы существуете. Потому что я в детстве, вот смотрите, вы читали, в том числе и советских писателей, вы читали всякого Жюля Верна, а я как раз очень остро ощущала, что, слушайте, что-то мало. Вот есть античность. Я очень любила читать античных писателей. Кстати, обращу внимание, что Екатерина II, она ведь воспитывалась, и она стала гениальной государыней на чтении Плутарха и Сенеки. Это очень важно. Просто она их обожала читать. Она обожала Плутарха, она обожала Тацита, она обожала Тита Ливия. И если наши слушатели вот просто сейчас возьмут и перечтут от Ксенофонта, как я уже сказала, до Тита Ливия, они вдруг обнаружат, что это все описано еще 2000 лет назад. Причем, поскольку греческие полисы были маленькие, их было много, то богатство общественных взаимоотношений и богатство взаимоотношений между маленькими государствами, оно превосходило даже сложности современных взаимоотношений в маленькой ладе между крупными национальными существующими государствами. Так вот, и я, поскольку мне казалось, что ну вот как, вот еще Китай, вот еще обязательно надо китайские книги прочесть, если у нас будет возможность, о них поговорим, но я не уверена, что останется время. Но мне ужасно хотелось, есть же всякая такая, вот есть исламская литература, есть Африка. И я брала и читала всякие там сказки народов Африки. И вот единственное, что можно было найти, а их, кстати, очень хорошо переводили в Советском Союзе, гигантские. Да. Но в какой-то момент я вдруг поняла, что есть народы, у которых просто нет литературы и культуры. То есть там сколько ни найди, или ее очень мало. Кстати, очень хорошо арабскую литературу переводили в Советском Союзе. Да, там всякое сказание об Антаре, там были какие-то разные Абуль-Фарадж, еще вот всякие разные средневековые арабские авторы. Но их было просто мало. Это было прикольно читать, но оказывалось, что их было просто мало, а дальше ничего не было. А дальше был Мопассан, точно так же, как дальше был Ньютон. И дальше был Пушкин, и Достоевский, и так далее, и Булгаков, о котором мы почему-то не сказали. И вот сейчас я вижу, что именно те культуры, которых на Западе, именно те культуры, которых не существует как культуры цивилизации, а они пытаются отменить те культуры, которые существуют. И в связи с тем, что вы сказали, что те, кто читает много книжек и проживает 10 тысяч жизней, как в компьютерной игре, всегда победит тех, кто проживает одну и ту не очень качественно, я думаю, что эта телега так долго не проедет и начнет рушиться. Причем на наших глазах.
Я с вами согласен. Вы очень точно упомянули вот, прожить 10 тысяч жизней. Дело в том, что знаете, это такая аксиоматичная вещь. Для того, чтобы что-то сделать, что-то, чего не было еще сделано, это может быть политическое творчество, это может быть техническое творчество, это творчество в искусстве. Вы должны сперва помыслить это, вообразить. Но если вы не читали, да, и вы лишены способности воображения, вы никогда не сможете создать ничего нового. Вот всякому творчеству, в том числе, еще раз, историческому и политическому, предшествует воображение. Я вот знаю, допустим, одного человека, самый выдающийся человек, которого когда-либо в жизни встречал, самый выдающийся, безусловно, который оказывает очень сильное, заметное влияние, я бы сказал, на некоторые процессы. Вот много читал, очень много читал, много смотрел кино, очень много смотрел кино. И мне кажется, что вот эта его социализация, да, она повлияла критически на его способность, ну, в позитивном смысле, естественно, воображать. То есть сперва воображение – это акт воображения, а затем уже вы начинаете включать волю для того, чтобы достичь воображаемого. Ну, я думаю, что привычно, допустим, так Илон Маск тоже действовал. Ну, не только Илон Маск, но все люди, которые открывали и продолжают открывать новые пути, эти пути будут, безусловно, открываться. Ну а что касается культур, их равенства или наоборот их иерархии, ну знаете как, все культуры равны, ну конечно некоторые равнее других, потому что есть культуры, действительно имеющие мировое значение. Мировое значение, я бы сказал, глобальное значение, есть культуры локальные. Ну и значение не очень велико, и вряд ли оно станет значительнее от того, если отменить мировые культуры. Ну, если вы их отмените, то ну, это здание рухнет еще быстрее. Вот галактика Гутенберга, которая сейчас ведет арьергардные бои, ну просто будет быстрее разрушена. И что? Кому от этого будет хуже? Представителям вот тех самых мировых культур. Культур, имеющих глобальное значение, и на которых действительно, по большому счету, зиждется здание. Очень хрупкое здание, надо отдавать себе в этом отчет, всемирной цивилизации. Знаете, вот в этом желание отменить культуру, конечно, им движет этим желанием очень сильный комплекс неполноценности. Ну, это все описывается классическими психоаналитическими схемами. Вы ощущаете свою ущербность, и вы пытаетесь компенсировать свою ущербность с помощью, значит, там, наделения сверхценности за тем, чем вы обладаете, чем бы вы ни обладали. Это может быть, допустим, пенис. У вас пенис может быть там, да, в эрегированном состоянии длиннее. Это может быть цвет кожи, это может быть прическа. Это может быть то, что вы считаете культурой. Ну, наверное, это действительно является культурой. В конце концов, культура, согласимся, Юлия, это максимально широкое понятие, максимально широкое. И туда можно подверстать практически все, что угодно. Но, тем не менее, вы не способны выдерживать гонку. Это очень важно. Кто способен выдерживать историческую гонку? Кто способен? Это ключевой вопрос. Юлия?
Но я бы сказала так, что мы вот говорим культура, мы можем воспользоваться другим научным словом, оно называется метаязык. Вот есть первая сигнальная система, когда животные умеют выражать свое состояние. Они гукают, мычат, кричат и так далее. Есть вторая сигнальная система. Это язык, когда у вас есть не только вы свои эмоции сообщаете окружающим, но и строите сложные слова, и в словах у вас есть означаемое и означающее, это все к Фердинанду де Сосюру, но есть еще третья надстройка над этой системой, просто над языком, мета-язык, третья сигнальная система. Когда вместо того, чтобы сказать долго объяснять про человеку, что он фальшивый, что он неискренний, что он притворяется. А вы говорите, ну, этот Тартюф. И сразу, да, у вас такая образуется, как мета-ссылка в интернете. Обратите внимание, что совершенно не случайно несколько самых замечательных современных западных книг, я имею в виду прежде всего Джоан Роулинг с Гарри Поттером и, конечно, «Игру престолов» Джорджа Мартина, это книги, которые описывают целые миры. Целые гигантские миры, которые просто по-другому научают нас взаимодействию с миром. И уже вместо того, чтобы говорить, что кто-то хитрец, и вместо того, чтобы сказать именем скандинавской мифологии, что вот это Локи, мы говорим, это Питер Бейлиш. Это little finger, это мизинчик. И мы уже говорим знаменитое имя лорда Вольдеморта, тот, кого нельзя называть, и используем его в гораздо более широком количестве случаев. Вот культура – это то, что умеет создавать метаязык, и люди, которые говорят на этом метаязыке, у них, ну, гигантские развертывающиеся понятия, которых нет у тех людей, которые не знают этого метаязыка. Не случайно в этом смысле, вот если посмотреть на античную литературу, она опирается на совершенно фантастическую мифологию, которую, кстати, в значительной степени мы, к сожалению, сейчас забыли. И не случайно, что возрождение в Европе было связано к обращению к этому пласту метаязыка. Что вдруг все вспомнили, и что такое Сизиф, и вдруг все вспомнили, что такое Тантал, и были сизифовые муки, и были танталовые муки. И люди вспомнили эти грандиозные мифы, которых, ну, например, никогда не бывало ничего параллельного, ну, скажем, вот в родной русской мифологии, где там были какие-то Велес и Перун, ну, и Дождь Бог, но мы очень плохо помним, что с ними происходило, и не было ни своего Еврипида, ни своего Софокла. И, собственно, вот современный мир, одна из преимуществ современного мира, она же ведь заключается в том, что не только в науке, но и в том, что вот современный писатель и современный человек, он может оперировать не только тем, что оперировала древнегреческая литература и древнегреческая история. Он может взять и древнегреческую, и римскую, и персидскую, и средневековую, и христианскую, и иудейскую. А если он знает, он может еще и китайскую прессу выкупить, и там историю гражданской войны. И вот все это вместе образовывает мета-мета-вселенную, в которой продвинутые люди живут. А, соответственно, и те люди, которых и не могут до этого дотянуться, они говорят, ну, все это не нужно, это надо отменить. Да. Коня станции на пепелище. Они никогда ничего не создадут.
Абсолютно точно. Есть такая замечательная фраза, это стихотворное переложение Дхаммапады. «Так низким душам суждено высоких духом ненавидеть, стремлением гибельным обидеть, все сердце их измождено». Да, это чистая правда. Это так и есть. Недоучки, люди, которые не способны овладеть хотя бы, я бы сказал, зачатками культуры. Очень часто они не способны владеть. Ну а что? Это реальность. Дело в том, что мы все юридически равны, безусловно. Юридически равны. Но, к сожалению, мы все отличаемся своими задатками. Это реальность. Да? И как раз отличие, вы знаете, это же очень интересно. Чем правый взгляд на политику отличается от левого взгляда? Ну, там принято говорить в отношении государства, к собственности и прочее. Нет, он отличается в понимании природы человека. Для левых человек рожден для счастья, как птица для полета. И просто избавьте стеснительные институты и ограничения. Человек проявит свою замечательную натуру, благостную натуру. А правый взгляд состоит в том, что человек в грехе рожден, в грехе живет, да? И жизнь – это юдоль скорби. И поэтому смысл не в том, чтобы раскрыть потенциал его натуры, потому что его натура может оказаться совсем не благостной, что это не ангелы, это скорее нечто иное. Да? Может быть, конечно, и не черти, но уж точно не ангелы. А в том, чтобы здраво понимать природу человека и создавать институты, которые отсекают то, что опасно, но вместе с тем открывает потенциал для реализации того, что хорошо. То есть, я бы сказал, некая канализация позитивных потенций, отсечение негативных. Вот в этом понимании природы человека первоначально все. А когда вам говорят, ну давайте, знаете, культура и вообще иерархия культур, это все ужасно, потому что оно нас делает, нас, значит, обрекает на некую неполноценность, на второсортность, вторичность. Давайте мы все это отменим, и что, тогда мы станем счастливы? Да нет, ну опыт показывает, что ничего подобного не происходит. Ну ничего, потом вы будете жечь собор, поджигать собор Парижской Богоматери, уничтожать статуи Будды, и вы будете сделать много-много разных вещей, которые должны вас, как вам кажется, привести к нивелировке всякой культуры. Я думаю, что апофеоз это, конечно, была Кампучия, Камбоджа, да, времен Красных Кхмеров.
Даже не культурная революция?
Нет, я думаю, что именно когда вопрос решался радикально, помните, это буквально по ленинской фразе, буквально по ленински.
Лучше применение ногам болезни месить грязь.
Да, снимать враждебные классы мы будем слоями, слоями. А враждебные классы кто были? Это те, кто были затронуты порчей города. То есть порчей на самом деле городскую культуру. Просто городскую культуру, по большому счету. Враждебные классы, ну и что? Вот вырастили поколение там буквально зверенышей за время той чудовищной гражданской войны в Кампучии. Просто у меня там друг находился в то время и много чего рассказывал. Даже, я бы сказал, это пересказать невозможно, не то что... Ну, даже слушать это было чрезвычайно болезненно. Чрезвычайно
Перескажите.
болезненно. Нет, это страшные вещи. Но сейчас уже есть документальные фильмы, построенные на воспоминаниях людей, которые пережили террор Красных Кхмеров, и то, что они рассказывают, и как это все было. Это было, кстати, отмена культуры. Вы знаете, отмена культуры вообще. Я бы сказал, возвращение к неким докультурным инстинктам. Вот они пытались пробудить природу человека. Выяснилось, что эта природа ужасна. Ну, или, по крайней мере, части своей. В части своей она действительно вполне может быть ужасна. Поэтому, когда я слышу слово, давайте, помните знаменитую фразу, когда я слышу слово культура, да, у кого-то рука тянется к пистолету, к спусковому крючку пистолета. Это совершенно очевидно, мы это наблюдаем. Культура защищает от воровства. Она пытается защитить. Это не всегда получается, безусловно. Но это та хрупкая и тонкая пленка, которая отделяет мир цивилизации от мира варварства. Это безусловный факт. Юлия?
Я бы напоследок, нам уже пора завершать эту высокоученую беседу, поскольку я сказала, что литература – это то, что дает картину мира, мета-язык, с помощью которого мы описываем мир. Вот вы сказали между разниц, разница между правыми и левыми. Я подумала, что есть две книги, которые очень хорошо эту разницу, ровно так, как вы сказали, описывают. Одна – это книга, которую я, кстати, тоже всем рекомендую. Она называется «Поллианна». Я не знаю, она сильно ли распространена в Европе. По-моему, она очень сильно распространена в Америке. Это книжка, детская книжка американской писательницы Элеоноры Портер, которая была написана в начале 20 века. Это книга о девочке, которая все время радовалась. Ее папа, покойный папа, священник, научил играть в игру, которая называлась так. Это была игра, что в каждом положении тот должен находить что-то хорошее. Это игра о том, как быть радостной, to be glad. Она начала в нее играть тогда, когда ей очень хотелось куклу, и ей прислали в рамках миссионерской помощи какой-то ящик, а в ящике оказались костыли, а не кукла. И тогда папа сказал, что ей надо радоваться, потому что вот ей же не нужны костыли. И дальше описывает, как эта девочка все освещает вокруг себя, и весь мир преображает вокруг себя, и ее тетка, которая старая чопорная тетка, находит счастье и тоже начинает радоваться. И там какой-то мужик, который живет на соседнем холме, который всю жизнь был очень мерзкий и только деньги копил, он тоже, вот она как солнышко, освещает его, и все начинает радоваться. И, конечно, когда читаешь Поллианну, думаешь, вот если Поллианну пустить, ну, куда-нибудь в современный сектор Газы, еще надеть на нее еврейскую шапочку, как долго она прорадуется. А есть другая книга, да, есть другая книга, которая замечательно еще до Поллианны отвечает на этот вопрос, и которая написана, конечно, крайне правым человеком. Это, конечно, Кандид Вольтера, который высмеивает знаменитую фразу о том, что все к лучшему в самом лучшем из миров. Потому что Кандид хочет жить по рецепту Поллианны и, грубо говоря, каждый раз оказывается в секторе Газа. Да. Начиная от Лиссабонского землетрясения и кончая массой всяких других неприятностей. И в конце концов Кандид говорит, что лучше надо всего не жить самым лучшим из миров, а надо возделывать свой сад. Вот в этом смысле мне очень нравится модель Поллианны, но она, к сожалению, неосуществима. А вот модель
Не
Кандида,
универсально.
она осуществима.
Вы знаете, Юля, это очень интересно, но вот именно эту книгу Поллианна, да, очень часто психотерапевты и психиатры, ну, психотерапевты в данном случае, они советуют больным, находящимся в состоянии депрессии. Говорят, что это чтение, в общем, способно вам помочь, изменяет перспективу. То есть, как книга в этом отношении инструментальна. Но что касается взгляда на человеческую природу, да, Я соглашусь с вами. Увы, правый взгляд, в данном случае взгляд Кандида, да, он гораздо точнее, чем отношение Поллианы к миру. Целиком и
Ну,
полностью
я
согласен.
напомню,
Как призыв
да, я
разделяю, да,
напомню.
возделывай. Да.
Я напомню, что Поляна кончается тем, что девочка ломает позвоночник, и ну, на какой-то момент отчаивается, потому что ей кажется, что очень трудно ей вот такой вот воздушной прыгающей девочке найти что-то хорошее в ее положении. Но тут ей начинают помогать все другие люди, которым она раньше помогала обрести дух. И в конце концов кончается тем, что вот ее вот эта суровая, чопорная тетка находит женское счастье, не совсем понятно, каким образом. А человек, с которым она нашла это счастье, вылечивает девочку, девочка начинает ходить. А вот такое замечательное дело. А еще, знаете, что мне сейчас пришло в голову о разных картинах мира? А есть у нас еще парочка минут?
Да, конечно, да. Да.
А есть, мы уже упоминали замечательную книгу Джоан Роулинг, в которой Гарри Поттер учится в чудесной магической школе, где, в общем-то, учиться замечательно, хорошо и приятно. А есть целый цикл Марины и Сергея Дьяченко, наших, ну, я даже
Да.
не знаю, сказать, соотечественников, потому что Марина и Сергей украинские писатели, они
Украинский
из
писатель.
Харькова. Из Харькова, по-моему.
Харькова.
А
Я,
вот.
кстати, как раз сегодня обсуждал, представьте себе, в беседе с одним политиком, очень известным, он поклонник их творчества.
Я тоже большой поклонник их творчества. Я сострадаю, очень выражаю соболезнования Марине, потому что у нее не так давно умер муж Сергей. Это совершенно потрясающая пара. Это не просто фантастика, это большие писатели. И вот у них есть целый цикл, три книжки, тоже о том, как учатся в неком институте, город, по-моему, называется Торпа, где учат творить мир и творить чудеса, творить словом. И обратите внимание на принципиальную разницу подхода вот советский экспириенс и английский экспириенс. Потому что в Гарри Поттера его магическая школа, ну, это просто замечательное, счастливое место. А вот у Дьяченок институт в городе Торпа – это какая-то камера пыток. Этих будущих даже не волшебников, а просто демиургов, творцов мира, просто мучают, долбят их, шантажируют, обращаются с ними просто вот высшие сущности обращаются с ними как бандиты, шантажируют их смертью их близких, шантажируют их несчастьями. Просто какое-то жуткое форменное издевательство устраивают над ними, и только продираясь через всю эту смертную муку, вдруг наши люди обнаруживают, что они больше не люди, что они части великой речи, что они глаголы в повелительном направлении, что они пароли, что они звучат и могут создавать новый мир. Вот какой же разный. Я когда читала, думаю, что вот это действительно разница того, что человек пережил в детстве.
Да, но, к сожалению, это ведь точно метафора современного российского образования, понимаете? Это боль, муки и унижение. Это то, что ты приобретаешь в школе. Ну, собственно говоря, начинаешь с детского сада. И я просто вижу, какие морально искалеченные дети, видел и вижу, они выходят из российской школы. Какую ненависть они испытывают к этой школе. Просто ненависть. И отношение преподов и школьников не всегда, но очень часто это отношение классов, находящихся по разные стороны баррикады. Увы, то есть это довольно точная метафора того, что в реальности происходит. И у нас нет даже понимания того, что все может быть иначе. Вот что может быть весело, ненатужно, с увлечением, с огоньком, главное с добротой. Главное с добротой. Чего, конечно, в России катастрофически не хватает. Просто катастрофически. Это доброты. Мы все-таки с вами перешли к политике.
Да, я думаю, что на этом мы будем останавливаться. Я думаю, что вот эти вот литературные дискуссии можно и продолжить. И Мы много чего не обсудили. Булгакова не обсудили. Валерий Дмитриевич, огромное вам спасибо.
Спасибо вам, Юлия. Ну, я надеюсь, что у нас мы оставим темы еще на будущее. Вот о театре и о кино мы не поговорили. Они заслуживают того, чтобы о них, конечно, поговорить отдельно, мне кажется.
Мы Еврипида упоминали. Чуть-чуть.
Да, чуть-чуть.
Юлия Латынина, Валерий Соловей. Не забывайте подписываться на канал Валерия Дмитриевича. Не забывайте делиться ссылками на этот необычный эфир. И, кстати, пишите, насколько он вам понравился, потому что есть вещи, которых важнее обсуждать, чем политику. Это так мы и запишем. Мета-мета-язык. Валерий Дмитриевич, спасибо.
Спасибо, Юлия. Спасибо всем. До свидания.
Да, вот нам тут пишут, спасибо, давайте еще такое обсуждение устроим. Продолжите, пожалуйста, спасибо за час счастья. Надеюсь на продолжение. Спасибо, замечательный эфир. А, да, мне тоже кажется, что мы сегодня о важных вещах поговорили.
Увлеченно, Саша. И это, конечно, приятно, не скрою.
Так-так, мы еще, я думаю, что в эфире, Даша, ну, тем не менее, просто как бы... А тут у меня еще одна кошка не учит. Которая да, читать не умеет.
Хорошо, Юрия, спасибо большое за приглашение.
Спасибо. Я надеюсь, да, что спасибо. Даша уже там отключила звук, а если не отключила, то вот...